Параграф 12. Кто был первым русским митрополитом? Начальная киевская летопись и в Лаврентьевском, и в Ипатьевском изводе ничего не говорит о начале русской иерархии и русской митрополии. Это странное умолчание о столь важных фактах находит себе единственное объяснение в византийской цензуре, проведенный над нашей летописью в этом вопросе при Ярославе по договору с греками. Лишь после этого у летописцев язык развязывается, и они перестают стесняться замалчивать историю нашей церкви. Вдруг, как бы случайно, под 1039 год узнаем, что освящение обновленной десятинной церкви совершил митрополит Феопемпт. Первое митрополичье имя, а как бы хотелось узнать, кто же еще был до него. Кроме подцензурной летописи, другие литературные памятники не могли не проговориться по вопросу, который нас интересует. Сведения эти разногласят между собой. Одна серия свидетельств говорит, что первым нашим митрополитом был Леон или Лев, а другая, что Михаил. Первая серия начинается весьма древним и ценным показанием летописи новгородских владык, издана в приложении ко второй новгородской летописи. Ее списатель был ученик второго по счету епископа Новгорода Ефрема, а Ефрем был и преемником, и учеником первого, приведенного князем Владимиром из Корсуня, епископа Иоакима. И Бе, пишет безымянный для нас ученик ученика Иоакимова, в его место, то есть Иоаким, ученик его Ефрем, и благословен бысть епископом Иоакиму, иже, то есть Ефрем, наиучаще, понеже русская земля внове крестися. Это авторское родословное как будто гарантирует полную осведомленность. И раз тут первым русским митрополитом считается Леон, то, казалось бы, и нет более места никаким считаниям. Но слепое доверие к тексту летописи новгородских владык совершенно подрывается введенным в его состав кричащим анахронизмом. Тут представлены совместно действующими современниками лица, разделенные целым столетием. Патриарх Фотий, IX век, и князь Владимир, X век. В лето 6499-991 год крестися Владимир и взя у Фотия патриарха Царьградского первого митрополита Киеву Леона и Новгороду архиепископа Якима Корсунянина. И приде всем 6499-991 году к Новгороду архиепископ Яким. Эта путаница повторяется во многих летописных и других текстах. Для затушевывания конфузного для греков канонического бунта против них князя Владимира им было выгодно прикрыться действительно многознаменательным фактом, что русская церковь, пусть еще малое количественно, но уже возглавляемая епископом, начало свое получила от великого патриарха Фотия, и таким образом из кони вошла в состав канонических чрей Вселенского патриархата. Если в приведенной цитате из летописи новгородских владык заподозрить сознательный тенденциозный фальсификат, то все-таки игра именами митрополита Леона и епископа Иоакима почти перед современным им поколением не может считаться произвольной выдумкой. Кто же эти лица? Что Иоаким был корсунянин и приведен был князем Владимиром, это еще не доказательство, что он был грек. Корсунь был торговой колонией, в которой жило много балканских и восточных народов. Греческий разговорный язык объединял весь этот маленький интернационал. Но многие продолжали быть билингвами, двуязычными, а иные не были даже и греческими патриотами. Таков, например, предавший Владимиру Корсунь священник Анастасий, очевидно, человек славянского языка из балканцев, награжденный за это Владимиром самым почетным местом настоятеля первого Всероссийского кафедрального собора в Киеве, так называемого Десятинного. Если и Иоаким, и Анастасий, и другие иерархические лица, знающие два языка, взяты были князем Владимиром на службу в русскую церковь, то, конечно, при том условии, что они шли и состояли уже в числе духовных лиц Ахридской болгарской архиепископии или с легкостью перешли в ее юрисдикцию. Что касается Леона или Льва, именуемого здесь митрополитом Киевским, то может быть здесь опять сознательная дипломатическая неточность. Лев в те годы был главой автокефальной Ахридской митрополии и в этом смысле возглавлял вначале еще не сформировавшуюся миссионерскую русскую церковь. И взят был Владимиром не буквально, а лишь признан был канонически главой русской церкви в первые годы ее существования. Да, Лев был во главе новой церкви, но не переселялся в Киев, а сидел у себя в Ахриде. Это было временное, переходное каноническое положение. Этим временным отсутствием в Киеве фигуры местного митрополита и объясняется довольно странное при Владимире первенствующая представительная роль Анастасия по сану неепископа. Тенденциозно задуманная и до известной степени себя оправдавшая путаница двух начал русской церкви при патриархе Фотии и при князе Владимире внесена была и в списки церковного устава святого Владимира. В части этих списков князь Владимир говорит от своего лица: «Восприял есмь святое крещение от грецкого царя и от Фотия, патриарха цареградского, и взях первого митрополита Леона Киеву». За этим указанием списка устава XII века следуют и позднейшие московские летописные компиляции «Софийский временник», «Воскресенская летопись». Но вот в другой серии свидетельств, начиная с другой группы церковного устава князя Владимира, на том же месте, при том же анахронизме, выступает имя митрополита Михаила. Имя митрополита Михаила повторяется в поздних летописных московских компиляциях XVI века, в Никоновской летописи и степенной книге. «Владимир послав греки к преосвященному Фотию, патриарху цареградскому, и взят от него первого митрополита Михаила Киеву». Чем объяснить этот грубый, явно искусственный анахронизм и затем раздвоение имен, то Льва, то Михаила? О таком важном вопросе, как начало христианства на Руси, существовали, помимо летописных упоминаний, еще и специальные сказания, обобщавшие картину христианизации русской земли, по данным греческих хронографов – Занары, Куропалата, Скилицы. Среди них отчетливо выделяется особое сказание о крещении Руси при императоре Василии Македонянине и патриархе Фотии, 861 год. Такое сказание включено в юго-западную Густинскую летопись и помещено там под 886 год по недоразумению. В лето 886-е «прииди Михаил митрополит в Русь, послан от Василия Македона, царя греческого, и Фотия патриарха, иже, уверяя Русь, верже Евангелие в огнь и не изгоре, и сим чудом ужаси Русь и многие крести». Эта подробность повторяется и в других сообщениях о пяти крещениях русского народа. Первое – при апостоле Андрее, второе – при Кирилле и Мефодии, третье – при патриархе Фотии, четвертое – при княгине Ольге, пятое – при князе Владимире. Это мы читаем А. в предисловии к печатному Патерику Печерскому, Б. в синопсисе, В. в полинодии Захарии Копыстинского, Г. из нее в книге о вере, Д. в Никоновской кормчей. В этих как бы точных каталогах исторических фактов Ясно разумеется и говорится, что митрополит Михаил был послан к русским от патриарха Фотия, конечно, не при Владимире, а в IX веке. Захария Копыстинский в своей «Полинодии», Киев, 1621 год, совершенно точно сообщает нам, откуда он почерпнул имя Михаила. Оказывается, по византийским свидетельствам, епископ-миссионер, посланный к русским патриархам Фотием, носил имя Михаил. Иоанн Занарос в томе третьем пишет: «Царь Мавит Василий с народом русским примирие учинивши справил, абы он в признание веры христианской пришел. Игды ся крестите обецовали, архиерея им послал Михаила митрополита». Полинодия, часть 3, раздел 1. Степенная книга, 16 век, решила компилятивно совместить две серии свидетельств и два имени. Она поставила одного после другого, двух митрополитов при князе Владимире, сначала Михаила, потом Льва. Так как летопись новгородских владык поместила приход Льва, Леона, под 991 год, то автор степенной книги не большее время до этого года, с 988 по 991, отвел для Михаила митрополита. Получилось меньше 3 лет. Пришлось сочинить некое житие. Вышла бледная, безликая фигура. Митрополит Михаил является на Русь 6 епископами, ездит по всей Руси, крестит ее и как бы бесследно исчезает. Затем мы кое-что узнаем из совокупности других данных, как земли русские крестятся, как понемногу возникают епископские кафедры. И все это происходит независимо от мнимой генеральной деятельности мнимого митрополита Михаила. Разумеется, мнимого только в соединении со временем святого Владимира. Что митрополит Михаил сам по себе не мнимая, а реальная личность. И именно первый митрополит русский, командированный миссионерствовать среди Руси великим Фотием, патриархом Царьградским. Это является для нас высоко ценным достижением научного знания. Мы знаем теперь, что та малая русская церковь всего из 200 семейств, крещенных на юге Руси, самолично в 861 году нашими святыми первоучителями Константином и Мефодием. Заботами патриарха Фотия была возглавлена митрополитом-миссионером по имени Михаил. И это объясняет нам факт искони чтимых мощей в Киевской Антониевой пещере митрополита Михаила. Из пещеры в царствование Анны Иоанновны в 1730 году они перенесены были в Великую Лаврскую церковь и окружены кованой железной решеткой. В рисунок решетки включена краткая биография из поздних летописных компиляций о митрополите Михаиле, как о современнике князя Владимира. Фиктивность этой биографии не мешает подлинности этих мощей подлинного митрополита Михаила, действительно первого митрополита русского IX столетия. Великая Лаврская церковь была в 1942 году при сдаче Киева немцам, взорвана большевиками. Поэтому судьба гробницы митрополита Михаила пока нам неизвестна. Но ясно, что эти мощи действительно первого митрополита русского, но эпохи патриарха Фотия. И традиционная формула наших литийных призываний имен российских учителей и святителей Михаила, Петра, Алексия, Ионы и Филиппа является исторически совершенно обоснованной. Память о первом крещении русских и устроении первоначальной миссионерской церкви в связи с бывшим нападением на Царьград при Оскольде в 860 году была затем искусственно изглажена со страниц летописи Олегом, убившим Оскольда и Дир. Этот террористический запрет, наложенный Олегом на эпизод устроения первоначальной русской церкви, и способствовал возникновению той путаницы в воспоминаниях о начале русской иерархии, которая так неграмотно смешала столетие патриарха Фотия со столетием князя Владимира. Гонения подавляли открытую официальную память церкви о своей прошлой истории, но они не убивали, а усиливали тайный рост церкви. Мы видели, как после Олега, при Игоре, еще язычники, христианство заняло в Киеве положение большинства в правящем классе. А если христианство подпольно росло, то вполне естественно, что киевские христиане, лишенные еще возможности открыто иметь своего епископа или митрополита, благоговейно сохраняли могилу и бренные останки своего знаменитого именно своим первенством митрополита Михаила. А когда христианство восторжествовало при Владимире и Ярославе, перенесли останки митрополита Михаила в общее чтимое собрание всех святынь в Печерскую лавру. Итак, мы можем указать на двух виновников затемнения истории начала русской церкви. Сначала языческий фанатизм Олега в начале X века, и затем амбициозная обида греков на неподчинение святым Владимиром новоустроенной русской церкви с самого начала константинопольской юрисдикции. Но евангельская истина торжествует. Нет ничего тайного, что не открылось бы.